Глава 14. Гарри Рекс Боннер был мужчиной крупного телосложения. Как адвокат он специализировался на скандальных разводах. Он постоянно сажал кого-то в камеру за отказ содержать собственных детей. Он был пронырливым и хитрым, и на его услуги в округе Форд был большой спрос. Боннер мог отсудить детей, дом, ферму, видео, микроволновую печь, да что угодно. Один состоятельный фермер довольно долго платил ему нечто вроде оклада, только ради того, чтобы его драгоценная половина не поручила ему вести дело об их разводе. Гарри Рекс отсылал попадавшиеся ему уголовные дела Джейку. Джейк же передавал Гарри все свои дела о разводах. Они были друзьями и с одинаковой неприязнью относились к другим юристам в городе, в особенности же к тем, кто работал у Салливана. Во вторник утром он с шумом вошел в приемную, где сидела Этель, и от двери прорычал.
«Джейк, у себя?»
Направляясь к ступеням лестницы, он не сводил с Этель взгляда, лишая ее тем самым способности произнести хоть звук. Она только кивнула, зная, что лучше и не спрашивать, условился ли он с Джейком о встрече. Он уже обрушивал на ее голову проклятие. Он на многие головы обрушивал свои проклятия. Лестница содрогалась под его мощными шагами. Остановившись на пороге просторного кабинета Джейка, он раскрытым ртом ловил воздух.
«Доброе утро, Гарри Рекс. Как только у тебя дыхания хватило».
«Какого черта ты не перенесешь свой офис вниз?»
Так и не успев отдышаться, требовательно спросил Боннер.
«Тебе необходимо упражнение. Если б не моя лестница, ты бы весил сейчас больше 300 фунтов».
«Благодарю за заботу. Слушай, я только что из суда. Нус хочет видеть тебя в 10:30, если, конечно, возможно. Хочет поговорить о деле Хейли с тобой и Бакли. Определить дату официального предъявления обвинения, дату суда и все прочее. Просил меня передать тебе».
«Хорошо, подойду».
«Ты, наверное, уже слышал о большом жюри?»
«Естественно. Вон лежит копия их обвинительного заключения».
Гарри Рекс улыбнулся.
«Нет, я имел в виду голосование по этому обвинению».
Джейк замер и с изумлением посмотрел на коллегу. Гарри Рекс вращался в каких-то темных кругах. Он всегда служил мишенью для бесконечных слухов и сплетен и очень гордился тем, что говорил одну только правду, по большей части. Он действительно первым узнавал все или почти все. Легенда начала складываться о Гарри Рексе 20 годами раньше, во время рассмотрения в суде его первого дела. Железная дорога, против которой он возбудил иск на 10 миллионов, отказалась заплатить и 10 центов, и после 3 дней слушаний жюри удалилось на совещание. Адвокаты железнодорожной компании начали проявлять беспокойство, когда увидели, что присяжные не торопятся вернуться в зал с благоприятным для компании вердиктом. Когда на следующий день совещание жюри возобновилось, противная сторона предложила Гарри Рексу $25 000 отступных. Обладая железными нервами, он послал представителей компании ко всем чертям. Однако его клиент был готов согласиться на эту сумму. Гарри послал своего клиента туда же. Через 10 часов присяжные вышли из совещательной комнаты с вердиктом, согласно которому железнодорожная компания должна была уплатить истцу $150 000. Таким образом, он обставил адвокатов-ответчика, презрительно фыркнул на своего клиента и отправился в бар «Best Western», где принялся угощать выпивкой всех, кто того пожелает. И на протяжении долгого вечера в баре он в деталях объяснил собутыльникам, как, напичкав совещательную комнату микрофонами, ему удалось доподлинно узнать, какое решение будет принято. Молва разнесла эту весть тут же, и Мёрфи на самом деле обнаружил какую-то проволоку, тянущуюся в совещательную комнату через дырки для вентиляции. Делом заинтересовалась Ассоциация юристов штата, но больше ничего не нашли. И вот уже в течение 20 лет судьи приказывают бейлифам самым тщательным образом обыскивать совещательную комнату, если Гарри Рекс имеет хотя бы отдаленное отношение к рассматриваемому делу.
«Откуда тебе что-то известно про голосование?»
Джейк не пытался скрывать подозрительность.
«У меня есть свои источники».
«Ладно, так что же, голосование?»
12-6. На один голос меньше, и ты не держал бы сейчас в своих руках обвинительное заключение».
12-6, — повторил за ним Джейк.
«Бакли чуть был не сыграл там в ящик. Некто Кроуэлл, белый, взял обсуждение в свои руки и почти убедил присяжных не предъявлять твоему клиенту никакого обвинения».
«Ты знаешь этого Кроуэлла?»
2 года назад занимался его разводом. Он жил в Джексоне до того дня, когда его жену изнасиловал черномазый. Она сошла с ума, они разошлись, после чего она перерезала себе вены кухонным ножом. Тогда он переехал в Клентон и женился на какой-то неряхе из пригорода. Продержался с ней примерно год. Он побил Бакли как мальчишку, велел ему сесть и заткнуться. Хотел бы я видеть это своими глазами».
«А говоришь ты так, будто и на самом деле был там».
«Нет, просто мне рассказывали».
«Кто?»
«Джейк, оставь».
«Опять микрофоны?»
«Нет, я только слушаю, что говорят. А ведь это неплохой знак, да?»
«Что именно?»
«Закрытое голосование. 6 из 12 проголосовали за то, чтобы Хейли выпустить на свободу. 5 черных и Кроуэлл. Это хороший знак. Еще парочку нигеров в жюри, и дело сделано, а?»
«Не все так просто. Если дело будет слушаться в нашем округе, то вполне вероятно, что жюри будет целиком из белых. Здесь нет ничего необычного, да к тому же и Конституцию это не нарушает. Да еще этот Кроуэлл, который тоже непонятно откуда выскочил».
«Вот-вот, то же самое думает и Бакли. Видел бы ты эту старую задницу. Сидит у себя с таким видом, будто готов оставить автограф на телеэкране со своим изображением. Его никто не идет поздравлять с дебютом во вчерашних теленовостях, так он умудряется упомянуть о нем в любом разговоре, независимо от темы. Напоминает ребенка, который требует к себе постоянного внимания».
«Не будь таким жестоким. Вполне возможно, что он вскоре станет твоим губернатором».
«Никогда! Если он проиграет дело Хейли. А все идет к тому, что он его проиграет, Джейк. Мы подберем хороших присяжных, 12 честных и преданных наших сограждан, а потом их купим».
«Я этого не слышал».
«Так было во все времена».
В 10:30 Джейк вошел в расположенный позади зала заседаний кабинет судьи и обменялся традиционными рукопожатиями с Бакли, Масгроувом и Марабу. Все трое ждали его прихода. Нуз указал Джейку на стул и сам опустился в кресло.
«Джейк, это отнимет у нас всего несколько минут. Мне бы хотелось предъявить Карлу Ли Хейли обвинение утром в 9:00. Тебя это устраивает?»
«Полностью. Это было бы великолепно».
«Утром у нас еще будет несколько обвинений, а в 10 мы начнем слушать дело о грабеже. Так, Руфус?»
«Да, сэр».
«Отлично. Теперь давайте обсудим дату суда по делу мистера Хейли. Как вам известно, следующая сессия суда состоится здесь, в конце августа, в 3-й понедельник. Я уверен, что к этому сроку дел накопится более чем достаточно, как и сейчас. Так что, принимая во внимание специфику этого случая и, по чести говоря, ту огласку, которую он получил, я бы сказал, что лучшим вариантом было бы провести суд как можно быстрее. Насколько это, конечно, будет практически осуществимо».
«Чем быстрее, тем лучше», — вставил Бакли.
«Джейк, сколько времени тебе потребуется на подготовку к суду?»
60 дней.
60 дней?» — с недоверием повторил Бакли. «Почему так много?»
Джейк пропустил его слова мимо ушей, глядя на Марабу. Тот поправил свои очки и начал листать лежащий перед ним календарь.
«Могу я обратиться к суду с просьбой о переносе места рассмотрения дела моего подзащитного?»
«Да».
«Вы ничего этим не добьетесь», — бросил Бакли. «Я гарантирую, что его осудят где угодно».
«Прибереги это для журналистов, Руфус», — спокойно заметил ему Джейк.
«Не тебе о них говорить», — не остался в долгу Бакли. «Сам-то ты наслаждаешься их вниманием».
«Прошу вас, джентльмены», — не выдержал Нуз. «Какие еще можно ожидать предложения от защиты?»
На мгновение Джейк задумался.
«Будут и другие».
«Позволительно ли осведомиться, какие?»
В голосе Нуза звучало раздражение.
«Послушайте, судья, в настоящее время я вовсе не расположен обсуждать свою линию защиты. Мы только что получили копию обвинительного заключения, и я даже не обсудил его со своим клиентом. Совершенно ясно, что нам с ним придется еще поработать».
«И сколько вам потребуется на это времени?»
60 дней.
«Вы смеетесь!» — Бакли уже просто кричал. «Это что, шутка? Обвинение готово, судья! 60 дней! Это неслыханно!»
Джейк начинал закипать, но пока сдерживался. Бакли подошел к окну, что-то шепча. Нус продолжал листать календарь.
«Почему 60?»
«Дело представляется мне довольно сложным».
Бакли расхохотался и принялся покачивать головой.
«Значит, нам следует ожидать, что защита будет настаивать на временном помешательстве?»
«Да, сэр. И потребуется время, чтобы мистера Хейли осмотрел психиатр. После чего обвинению тоже непременно захочется, чтобы моего подзащитного освидетельствовали другие эксперты».
«Понимаю».
«У нас также могут возникнуть до суда и другие вопросы. Дело это большое, и я хотел бы быть уверенным в том, что мы будем располагать соответствующим временем для подготовки».
«Мистер Бакли?» — обратился к прокурору судья.
«Да как угодно. Для обвинения это не играет никакой роли. Мы будем готовы. Мы могли бы выйти в суд хоть завтра».
Нуз небрежным почерком записал что-то на страничке календаря и вновь поправил очки, которые постоянно сползали и удерживались от падения только небольшой бородавкой, удачно расположенной на самом кончике носа. Ввиду особой длины носа, а также из-за несколько специфической формы головы его чести, нужны были очки с необычно длинными дужками. Очки не требовались судье ни для чтения, ни для других каких-то целей. Похоже, он надевал их только в бесплодной попытке отвлечь внимание окружающих от столь выдающегося носа. Джейк давно подозревал это, но ему все никак не хватало мужества подойти к судье и сказать ему, что эта шутовская восьмиугольная оправа отвлекает внимание от чего угодно, но только не от носа, на котором находится.
«Сколько времени, по-вашему, может продлиться суд?»
Последовал новый вопрос судьи.
3 или 4 дня, но 3 дня еще может уйти на подбор жюри.
«Мистер Бакли?»
«Примерно так. Но я никак не могу взять в толк, почему надо 60 дней готовиться к 3-дневному процессу. А я-то думал, что мы покончим с этим делом пораньше».
«Остынь, Руфус», — спокойно сказал Джейк. «Телевизионщики понаедут сюда через 60 дней. Даже через 90. А тебя они не забудут. Ты же так хорошо даешь интервью, проводишь пресс-конференции, читаешь проповеди. Ты все делаешь хорошо. Так что ты не беспокойся. Ты используешь свой шанс». Глазки Бакли сузились, лицо покраснело. Он сделал несколько шагов в сторону Джейка.
«Если не ошибаюсь, мистер Брайгенс, вы дали больше интервью и заглянули в большее количество объективов, чем я за всю прошедшую неделю».
«Я знаю об этом. А вы мне завидуете?»
«Нет, я не завистлив. Меня не интересует,
давно ли».
«Джентльмены, прошу вас,
Опять вмешался Нуз.
«Дело обещает быть долгим и эмоциональным. Надеюсь, что мои юристы покажут себя в нем настоящими профессионалами. Так, мой календарь уже переполнен. Единственное окно у меня есть только после 22 июля. Как вы на это посмотрите?»
«Можно попробовать», — ответил Масгроув. Джейк улыбнулся Бакли и сверился со своим карманным календариком. «Меня это устраивает».
«Отлично. А все предсудебные требования должны быть заявлены не позднее 8 июля. Предъявление обвинения назначено на завтра, на 9 утра. Вопросы?»
Джейк поднялся, пожал руки Нузу и Масгроуву и вышел. После обеда он навестил своего знаменитого клиента, сидевшего в кабинете Оззи. Копия обвинительного заключения была переслана Карлу Ли из суда. У Хейли накопилось несколько вопросов к своему адвокату.
«Что такое умышленное убийство?»
«Это худший вид убийств».
«А какие же еще есть?»
«Их всего три. Неумышленное, рецидивное и умышленное убийство».
«А что дают за неумышленное?»
20 лет».
«А за рецидивное?»
«От 20 до пожизненного заключения».
«Умышленное?»
«Газовая камера».
«А за нападение на полицейского с причинением телесных повреждений?»
«Пожизненное, без права на амнистию». Карл Ли внимательно изучал обвинительное заключение.
«Другими словами, мне грозят 2 газовые камеры, а после них еще и пожизненные».
«Не торопись. Сначала все-таки будет суд, который, между прочим, назначен на 22 июля».
«Через 2 месяца? Почему так долго?»
«Нам необходимо время. Его потребуется немало, чтобы найти психиатра, готового показать, что в тот момент ты был не в себе. После этого Бакли пошлет тебя в Уайтфилд на медицинское освидетельствование врачами обвинения, и все они в один голос заявят, что в момент совершения преступления ты был совершенно нормален. Мы заявим протест, Бакли заявит встречный. Предстоит целый ряд слушаний. На все это нужно время».
«А раньше никак нельзя?»
«А раньше нам и не требуется».
«А если мне требуется?»
Джейк внимательно посмотрел на него. «В чем дело, парень?»
«Мне нужно выбираться отсюда и побыстрее».
«А мне показалось, что ты говорил, будто в тюрьме тебе не так уж и плохо».
«Я и не отказываюсь от своих слов, только мне нужно домой. У Гвен нет денег, и работу она найти не может. У Лестера свои проблемы с женой. Она звонит ему ежедневно, так что надолго он здесь не останется. Ненавижу просить родственников о помощи».
«Но ведь они же тебе не откажут, не так ли?»
«Некоторые из них. У каждого свои проблемы. Ты должен вытащить меня отсюда, Джейк».
«Вот что. Обвинение тебе официально предъявят завтра утром в 9. Суд состоится 22 июля. Это окончательная дата. Ни о каких переносах и не помышляй. Я уже объяснял тебе, что такое предъявление».
Карл Ли покачал головой.
«Это не займет и 20 минут. Мы с тобой войдем в зал заседаний, там будет сидеть Нуз. Он задаст несколько вопросов тебе и несколько вопросов мне. Затем вслух зачитает предъявленное тебе обвинение и поинтересуется, вручили ли тебе его копию. Затем он спросит тебя, признаешь ли ты себя виновным. Ты ответишь ему, что нет, не признаешь, и он назначит дату суда. Ты сядешь на свое место, а мы с Бакли сцепимся по вопросу освобождения тебя под залог. Нуз откажется определить сумму залога, тебя привезут сюда, в тюрьму, где ты и останешься до суда».
«А после суда?»
Джейк улыбнулся. «Нет, после суда тебя здесь не будет».
«Обещаешь?»
«Нет, никаких обещаний. А завтрашнем дне у тебя есть вопросы?»
«Нет». «Скажи, Джейк, сколько я тебе заплатил?»
Джейк заколебался, почувствовав, что вопрос был задан неспроста. «Почему ты спрашиваешь?»
Я просто размышляю.
$900 плюс расписка. У Гвен было меньше сотни долларов. Нужно было платить по счетам, с продуктами дома обстояло неважно. В воскресенье она приходила в тюрьму и проплакала целый час. Паника, в которой она находилась, была составной частью ее жизни, была ее натурой. Карлу Ли, несмотря на это, и так было ясно, что семья находится на грани, что жена никогда еще не пребывала в таком страхе. От ее родственников особой помощи ждать не приходится. Так, кое-какие овощи с собственного огорода, да несколько долларов на молоко и яйца. Когда речь заходила о похоронах или пребывании в больнице, они чувствовали себя почти беспомощными. Вот в отношении эмоций они умели быть щедрыми, готовы стонать, плакать и выставлять на показ свои чувства часами. Но стоило только упомянуть о деньгах, как они тут же бросались в стороны, как цыплята от кошки. Ничего не ждал Карл Ли от ее родственников, да и от своих не больше. Он уже решил было попросить у Джейка взаймы $100, но тут же подумал, что лучше дождаться того момента, когда Гвен совсем упадет духом. Тогда это будет проще. Листая бумаги, Джейк ждал, когда Карл Ли попросит у него денег. Клиенты по уголовным делам, особенно чернокожие, всегда после уплаты гонорара просили вернуть им часть средств. Джейк сомневался в том, что кроме $900 ему удастся получить от своего подзащитного еще хоть что-то, и поэтому он не собирался возвращать Хейли ни доллара. К тому же черные привыкли сами заботиться о себе. Помогут родственники, подключат церковную общину. Ничего, с голоду не умрут. Он подождал, а затем засунул папку и блокнот в кейс.
«Еще что-нибудь, Карл Ли?»
«Да. Что я могу сказать завтра?»
«А что ты хочешь сказать?»
«Я хочу объяснить судье, почему я пристрелил тех парней. Они же надругались над моей дочкой. Их нужно было убить».
«Именно это ты и хочешь сказать завтра судье?»
«Да».
«И ты рассчитываешь, что после того, как выслушает тебя, он отпустит тебя на волю?»
Карл Ли ничего не ответил.
«Послушай, Карл Ли, ты нанял меня в качестве своего адвоката. И ты сделал это потому, что верил мне как профессионалу, так? И если мне понадобится, чтобы ты завтра что-то говорил, я попрошу тебя об этом. Если же не попрошу, сиди и молчи. Когда в июле ты придешь в суд, тебе представится возможность сказать все, что ты сочтешь нужным. Но до этого времени говорить буду я».
«Ты прав».
Посадив мальчиков и Тони в красный кадиллак, Лестер и Гвен направились к врачу, жившему в доме по соседству с больницей. Несчастье случилось с Тони 2 недели назад. Девочка немного прихрамывала, а ей хотелось бегать и носиться по ступенькам лестниц вместе с братьями. Но мать строго следила, чтобы она этого не делала. Боль в ногах и ягодицах почти прошла, повязки с кистей и лодыжек врач снял еще неделю назад, раны быстро заживали. Однако тампоны и марлю с внутренней стороны бедер убирать было еще рано. В маленькой комнате она разделась и села на низкую кушетку, обитую мягкой тканью. Было прохладно, и Гвен обеими руками обняла дочь. Доктор осмотрел ее рот, осторожно ощупал челюсти, попросил Тони вытянуть вперед сначала руки, затем ноги, проверил, как идет заживление. Затем он уложил девочку, пальцы его легко коснулись низа ее живота. Тони вскрикнула и вцепилась в склонившуюся над ней мать. К девочке снова вернулась боль.